Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой, я напомню, мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят, и посвящены они на этой неделе наследию митрополита Антония Сурожского. С разных сторон мы об этом говорим, и вот сегодня интереснейшая и волнующая, честно говоря, меня тема – это психология в богословии митрополита Антония. А вот что это такое, об этом мы будем спрашивать Бориса Сергеевича Братуся, заслуженного профессора факультета психологии Московского государственного университета, декана психологического факультета Российского православного университета имени Иоанна Богослова, профессора Сретенской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин Михайлович.
Я очень рад, что вы у нас в студии, и с кем, как не с вами, про психологические аспекты в обширнейшем наследии митрополита Антония поговорить. Вы много лет участвуете в конференциях по наследию владыки. Вот грядущей конференции, которая будет в октябре с 3 по 5 число в Доме русского зарубежья, тоже будете участвовать. Но вот сама постановка вопроса моего, насколько она, как вам кажется, правомочна? Можно ли искать психологию в богословии?
Ну, я бы сказал так, что психологию вполне можно искать в деятельности владыки Антония. Потому что владыка Антония вообще такой образ и даже образец русского интеллигента, русского православного интеллигента. Он же человек, который там закончил Сорбонну. Которые...
Очень по-русски.
Очень по-русски. Но я имею в виду вот это зарубежную.
Конечно, конечно, это я без иронии говорю.
Вот. Он слушал Кюри, понимаете, он слушал курс выдающегося психолога Пьера Жанне. Понимаете, он человек, как бы пропитанный культурой. И это было время, когда он учился, это было время как бы зарождения психологии. Причем той психологии, которая на нынешнюю абсолютно не похожа.
А чем не похожа?
Ну, понимаете, она не похожа тем, что психология была тогда, она как бы была на острие пересечения многих наук. Если мы возьмем Московское психологическое общество, которое было организовано, так сказать, в конце 19-го, начало 20 века, то его учредителями были там декан факультета, так сказать, механико-математического Бугаев, отец Андрея Белого, там, понимаете, Анучин, антропологи. Вот. Действительным членом этого общества был Лев Толстой, Фет.
Ну и философы.
Понимаете?
Лопатин, Трубецкой, все там были.
Для них всех, как бы, психология, это была таким неким новым прорывом. И это отдельная тема совершенно, но большой, так сказать, как бы интерес, вот, он был и в церкви. Понимаете, иерархи открывали первый институт, так сказать, московский при императорском Московском университете.
Психологический институт.
Да, психологический институт. Вот. И есть там речи и так далее, и так далее. Поэтому психология была как бы молода, так сказать, свежа, и на нее были большие надежды. Поэтому, конечно, это отдельная тема, я не хочу в ней уходить, но то, во что, как бы, особенно в глазах публики превратилась нынешняя психология, это, в общем, в страшном сне не приснится.
Ну вот владыка Антоний впитал лучшее в этом смысле. А вот для вас, как для психолога и доктора наук психологических, какие темы, какие аспекты в наследии владыки вот наиболее резонируют с вашей специальностью?
Вы знаете, мне кажется, что такой можно выделить аспект. Для владыки, как это ни прозвучит банально, главным был тот человек, которому он сейчас говорил. Он как бы вкладывал всего себя, он не откладывал на потом. У него есть прекрасные строки о том, что мы пишем как будто бы черновик жизни, что вот мы пишем черновик, а потом мы еще перепишем. Не перепишем. Потому что... И мне кажется, вот этот посыл, скажем, лично для меня является крайне важным. Потому что психология, она наука конкретная. Она наука, как бы пытающаяся проникнуть в данного человека, как он видит, как он слышит, как он реагирует. Вот этот человек, не какой-то другой.
И не какой-то вообще.
Не какой-то вообще, понимаете? И владыка все время дает вот в этих беседах много, он дает вот этот пример и посыл, что все тут. И у него есть, кстати, строки очень важные для понимания психологии. Он говорит о том, что в конечном итоге все проходит через психику человека. Понимаете? Она, как, так сказать, от этого не убежишь, она является входными воротами. То есть, как мы видим, как мы слышим, как на нас действует эта окраска, или этот окрик, или этот голос, и так далее. Это все очень конкретные вещи. Это не вообще. То есть, сейчас как бы психология – это нечто такое вот, вот… А вот скажите, вот скажем, там, я плохо себя чувствую, утром у меня депрессия, так что мне делать? А что я знаю, что… Кто вы, где вы, какая у вас депрессия, понимаете? Вот, осенняя, весенняя, там, вы влюбились, у вас кризис среднего возраста. Тысячи всяких причин, на которые психология не должна отвечать до того, как она не проанализирует вот этого конкретного человека. И мне кажется, это для современной психологии огромное значение, потому что сейчас пишутся работы, набираются, так сказать, вопросы, скажем, вот, по вере. Вот давайте, значит, у нас 1500 испытуемых, которых мы набрали по интернету и задали им вопрос, как вам там, хорошо ли, плохо и так далее. Кто эти люди? Понимаете, что это за масса? Потом выясняется, что это люди от 18 до 79 лет. Они вообще все разные. И это бессмысленная работа, которая математически обрабатывается.
А вы помните, в каком контексте вот эта фраза звучит у митрополита Антония, которую вы привели, что все так или иначе проходит через психику?
Вы знаете, я вам потом пришлю, у меня есть эта цитата. Но это, по-моему, работа, вот. Он выступал... Значит, в логове зверя он выступал в психоаналитическом обществе.
Так, да, ничего себе.
Английском. И там как раз он об этом упоминает.
Просто я пытаюсь понять и подумать вместе с вами. Казалось бы, это такая вещь, ну, в общем-то, кто бы спорил, что все проходит через психику. И, очевидно, для владыки Антония в этом есть какой-то еще дополнительный смысл. Видимо, что-то про, наверное, я так полагаю, про то, что, ну, про то, что вы говорите именно, что у всех все через психику проходит, но у всех по-разному, потому что от человека зависит, что и через какую психику у него что пройдет, и какова психика его в этот момент, и что ему это даст.
Ну, тут можно просто привести примеры из жизни самого владыки, о котором он часто говорил. Что, так сказать, ну вот, скаутская команда, подростки, понимаете, так сказать, соответствующее такое как бы воспитание и прочее, прочее. И руководитель говорит, сегодня приедет батюшка, значит, надо остаться. Никто не хочет. Он говорит, ребята, надо, нехорошо, приедет солидный человек.
Если никто не придет, да,
просто посидите и послушайте. приходит никто иной, как светило Сергей Булгаков, который говорит о смирении, о милосердии и так далее. Все говорит правильно. Но Владыка делает замечание. Он не знал детской подростковой психологии.
Ага.
Так. Не понимал, потому что как бы мы, так сказать, вот у нас там ходили строем, так далее, скаутские признаки, так сказать, выручать и прочее, прочее.
Ну, вот где-то это... Владыке было сказано, что нас воспитывали, что мы должны идти врага уничтожать в Советском Союзе, нас для этого воспитывали, и мы для этого растем. А пришел священник, который говорит о слабом, страдающем Боге, о смирении, прощении, о том, что никого с шашкой никуда выгонять не то, что не нужно, а что не в этом смысл на самом деле.
Да, и как вы помните, Владыка пишет, что он был вообще, он был возмущен. Что за мура, извините, да? И с этого, как бы, на самом деле он начался, потому что он прибежал домой, взял у мамы Евангелие, самое короткое стал читать, и там на 14 главе он почувствовал, что здесь находится Спаситель. И он говорит, это не иллюзия, ничего, просто он здесь находился. И с этой поры, вот с этой минуты, уже идет история Владыки Антония, а не Андрея Блума. Понимаете, это потрясающе. Вот так же, как, ну не так же, но вот по какой-то аналогии начало преподобного Сергия – это встреча с этим монахом. Вот с этого времени, вот с этого все пошло. Он уже Сергий, хотя он... Вот. И мне кажется, что вот этот посыл очень важный, который он пронес через всю свою жизнь, он необыкновенно важен и для настоящей психологии.
А вы знаете, вы упомянули эту историю знаменитую. Я недавно читал недавно вышедшую биографию митрополита Антония и узнал какие-то для себя новые подробности про его детство, что вообще-то оно было тяжелым, эмигрантское детство. И вот этой встрече с Христом, благодаря этой встрече с отцом Сергием Булгаковым, предшествовало, как я понял из книги, то, что ну, вот живет подросток, и он чувствует себя чужим. И во Франции, как несмотря на все знакомства, русские лагеря, все равно мы там чужие. И это тяжело. И есть некоторая враждебность вообще по отношению к нему и к чужакам. И он, как следует из биографии, в общем-то, в подростковом возрасте рос таким человеком, всегда готовым давать сдачу. Потому что всегда есть какая-то опасность того, что на тебя кто-нибудь нападет, и в прямом смысле, и в неком таком вот психологическом. И вот я подумал, что и эта встреча со Христом стала в каком-то смысле ответом на эту потребность в любви и спокойствии, в защищенности, может быть. А кто-то на это скажет, ну вот, пожалуйста, религия дает функцию психологического утешения, но ни о какой реальности Бога здесь речи не идет. Mm-hmm. Что бы вы ответили вот такому скептику?
Ну, я бы ответил как бы следующее, что да, действительно, у него было детство такое напряженное, очень напряженное. Так сказать, он жил в общежитии, мать, так сказать, вот... как бы была в гостинице, там, куда он мог приехать на воскресенье, но не оставаться ночевать. Поэтому он там пропал, буквально он описывает, как он там проползал мимо этого вахтера, понимаете. Он жил в общежитии, так сказать, с этими ребятами, где надо было себя отстаивать реально. Реально отстаивать. И вообще в своей дальнейшей жизни, понимаете, это был человек, ну, который был способен бороться, извините меня, драться. Я совершенно был как-то удивлен, где-то я читал, значит, что он же был сторожем. митрополит был сторожем, когда речь шла о том, что, значит, нужен сторож храму. Он говорит, а зачем мы будем деньги тратить на сторожа? Я тут живу. Но это не было, так сказать, а-ля сторож. Он описывает, что, в общем, какой-то злоумышленник что-то там, значит, пробрался или еще что-то. Он его догнал. И прошу прощения, так сказать, за подробности. Он ему резко ударил по ноге и сказал, что так сказать, друг сердечный, если ты тут еще раз появишься, то будет значительно хуже.
Буду бить не по ноге.
Понимаете? Это был митрополит. Это был человек, который, вот тоже это описано, посередине, так сказать, улицы, в занятом фашистами, так сказать, Париже, был остановлен.
Ну, не как участник, но он же участник сопротивления.
Он участник сопротивления. И когда его как-то спросили, ну, вот вы там спасали кого-то в больницах и так далее, сколько вам удалось спасти? Он говорит, как сколько? Всех. Понимаете, вот, и когда его арестовали, то вот он это описывает совершенно, что он понял, что сейчас конец вообще всей его жизни. Он должен забыть, кто он и так далее, и так далее. И это тоже вот один из уроков, ну, может быть, не совсем он в психологии, но, конечно, имеет отношение. Все, что он говорил, это было оплачено. Вот понимаете, он как бы оплачено его жизнью. Когда он говорил, что человек, которому умирает, надо сказать про то, что он умирает, вот, и найти так те слова, которые нужны. Он это говорил не вообще абстрактно. У него, так сказать, бабушка умирала, мать умирала от рака и так далее, и так далее. Поэтому его слова были очень весомы, что тоже, конечно, каким-то кусочком накладывает такой отпечаток и на современную психологию, вернее, некий урок дает. Потому что психолог вот практически должен отвечать за свои слова. Отвечать другого, как бы, другой валюты нет. Отвечать жизнью своей. Он должен как бы это испытывать. Если он говорит, что ему интересно, ему собаке должно быть интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Сергеевич Братусь, заслуженный профессор факультета психологии МГУ, декан психологического факультета Российского православного университета Иоанна Богослова и профессор Сретенской духовной академии сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот смотрите, вы сказали про этот эпизод, когда владыка был остановлен оккупационными властями в Париже, и он же в разных пересказах этого своего эпизода из жизни связывает его с темой осмысления времени. Вот очень важная тема владыки есть, которую очень обобщенно можно назвать «влезть под свою кожу», «быть здесь и сейчас». И только в этой позиции можно, во-первых, жить и молиться. И вот он это связывает тоже с тем моментом этого ареста, когда он понял, что у меня сейчас нет прошлого и будущего. Будущего нет, потому что оно в руках вот этих полицаев. Прошлого нет, потому что я не могу ничего рассказать, иначе я кого-то выдам. У меня есть только вот времени сейчас нет, его, оно остановилось. Есть только этот момент в моей жизни. И это глубочайшая мысль, и отдельный даже текст тоже есть, вернее, выступление Владыки Антония, которое потом было расшифровано и опубликовано, как справиться со временем, там тоже все эти мысли. Но вот этот момент «быть здесь и сейчас» с одной стороны важный, с другой стороны в современной такой популярной психологии просто опошленный. А вот что с психологической, научной точки зрения это означает по-настоящему, взаправду, быть здесь сейчас в моменте?
Ну, тут, может быть, чуть-чуть такой, как бы, методологии, теории. Значит, время. Время все время течет. Вот мы сидим, скажем, здесь, молчим, а время бежит. Оно вот это, так сказать, тикает, 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 и мы вместе с временем изменяемся. Оно бежит горизонтально. Оно нам дает вот эту рамку движения, да. Но когда мы поднимаемся, как бы, ну, условно говоря, так сказать, в душевную область, в духовную, мы поднимаемся в вертикаль. И с каждым подъемом уровня там меняется темп.
Угу.
Я читал какую-то старую книжку. Там говорится, что вот тот, кто там скачет на лошади, грива развивается, там ветер и прочее, прочее. Но тот, кто смотрит на того, кто скачет на лошади с вершины горы, лошадь движется медленно. Понимаете? И мы можем это иллюстрировать прекрасными вот это синее небо, и там маленькая звездочка такая, она бежит по этому небу, это самолет, расчерчивает, да. Красиво, медленно-медленно, но он грохочет. Если мы этот самолет спустим, и он над нами, так сказать, прогрохочет, мы просто ахнем. Понимаете, такая скорость. И поэтому, как бы, психология, дай бог, есть здоровье, но она такая, ну, светская, нормальная психология, как бы, она занимается горизонталями. Она занимается, она говорит, остановись, вот, ну, да, посмотри там направо, налево, это правильно, да, как бы войди в себя, но... Для владыки войди в себя, это войди вот в эту, как бы, начинай входить в эту высоту, которая все время пересекает этот мир. Он вот здесь и теперь. Вот эти его замечательные слова о том, что если бы мы могли ощутить, так сказать, знать, если бы до нас могло дойти реально, что вообще мы можем умереть. Вот без дураков, так сказать, сегодня мы живы, завтра нас нету, да? Поэтому тот, с кем мы встречаемся, так сказать, тот, кому мы там чай даем, может, мы последний раз ему даем этот чай, значит, его надо заварить как-то совершенно особым образом. И в нем удивительным вот таким какой-то гармонией сочетание вот этой как бы реальности, этой горизонтали, которую он видит, в которой он живет. Понимаете, он не в безвоздушном пространстве живет. И того, что вот Господь присутствует вот прямо здесь. И его, ну, если так можно сказать, терапия... Нет, можно сказать, потому что это не психотерапия, это настоящая терапия. Она же вот связана с этим. Вот потрясающие эти примеры, когда его приятель, там, знакомый, вот в отсвете лет, он должен умереть. И он с ним как бы начинает проживать всю жизнь. Он каждый день, наверное, к нему приходит и так далее. Он здесь находится. Он здесь находится. И этот человек уходит в вечность. И его такой призыв, вот скажем, когда он говорит о пожилых людях, пожилому человеку как бы надо идти в вечность.
А вот вы сказали слово «терапия». Я еще один вспомнил эпизод, в чем-то даже ироничный, который сам владыка рассказывал, есть видеозапись, как он это рассказывает, как он давал совет пьющей женщине, mm-hmm. которая много пила и вроде бы хотела этого не делать, но никак не могла остановиться. И он тогда дал ей совет, видимо, понимая, что сказать ей «прекрати» бессмысленно. Он сказал ей, знаешь, что сделай, если они были на «ты». Ты там налей себе чашу вина, сделай глоток и просмакуй этот глоток, не торопись. Дай ему полностью, чтобы он отдал тебе весь свой вкус. И вот пока этот глоток окончательно не растворится в тебе, не просмакуется, пока послевкусие не уйдет, следующий не делай. Вот не транжирь вот свой драгоценный напиток. Он такой совет ей дал. И в итоге, как он рассказывает, пришла она через какое-то время назад и говорит: «Ладыка, вы меня лишили возможности пить, потому что как бы я поняла, что мне вот там одного бокала достаточно, я больше уже и не могу, и не хочу, и времени нет». Ну и дальше какая-то, в общем, это сработало. Mm-hmm. А вот для вас, как для психолога, человека с большим опытом клинической психологии, что это за совет такой? Почему он сработал?
Вы знаете, тут еще один такой надо сделать галс.
Так.
Поворот. И для психологии, и вообще для общения, включая духовную. Значит, если мы исходим из того, что вот это к этому человеку совет, то этот совет не переносится на другого человека. Угу. Он дается просто вот в некой такой точке. Понимаете, в некой точке. И когда мы говорим о пересечении, скажем, вертикали и горизонтали, и о владыке как о выдающемся богословии, это и выдающемся как бы человеке, который общался выдающийся, он именно чувствовал этот момент. И вот эти как бы буквально притчи о нем, они же замечательны. Понимаете, вот ну, напомню, так сказать, эту историю. Это была, видимо, как мне говорили, мать Марии, вот монахини Марии. Вот. Который говорил, да, вот, так сказать, хорошо, все замечательно, я вот верующий, молюсь, все такое, но вот я Бога не чувствую. А вы, он уже такой самоироничен, говорит, а вы-то это молодой это самое, священник, может, что-нибудь скажете хорошо? И вот тогда он ей сказал, а, собственно, когда Богу к тебе приходить?
Да, если вы все время говорите... Она еще, по-моему, если та история вот про женщину, которая в итоге вязала пред лицом Божьим, она говорит, я уже много лет твержу Иисусову молитву беспрестанно. А он ей отвечает, ну, если вы все время говорите, когда Богу-то слово вставить, вы, может быть, тогда перестаньте, дайте, сделайте паузу, и вот он вам и ответит.
И вот таких примеров очень много, когда он говорит этому человеку.
Давайте просто расскажем эту историю, чтобы она не повисла для тех, кто, может быть, ее не помнит. И действительно, он дал совет вот этой женщине. Кстати, я не знал, что это, может быть, мама кого, матери Марии,
да,
Скопцовой.
Да.
Потрясающе. Вот этого, кстати, не знал.
Это я там от кого-то из этих общинцев услышал.
Вот, и он дал совет этой женщине просто прийти в свою комнату, там, убраться, сесть, не молиться, вот не молитвословствовать, mm-hmm. ничего специально не говорить, просто сидеть в кресле в тишине, там, 15 минут, и можно вязать, но ничего специального не делать. И она попробовала, действительно пережила, как об этом пишет, вернее, рассказывает Владыка Антоний, что вот тишина, мерное постукивание спиц, и вдруг она поняла, что эта тишина, она наполненная, в ней кто-то есть. Эта тишина не как отсутствие звука, а как присутствие какой-то тишины, mm-hmm. какой-то кого-то. И вот это стало для нее таким очень важным, ну, если угодно, религиозным опытом. Вот просто быть здесь сейчас собой, пред лицом Бога. Вот это и есть встреча. Вернемся к нашему разговору. После небольшой паузы у нас сегодня в гостях Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается. Мы сегодня говорим о наследии митрополита Антония Сурожского. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя тема – психология в богословии митрополита Антония Сурожского и проводником в мир всей этой проблематики. Для нас выступает Борис Сергеевич Братусь, заслуженный профессор факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, декан психологического факультета Российского православного университета имени Иоанна Богослова и профессор Сретенской духовной академии. Но мы немножко не договорили про вот те примеры, про то, как Владыка дает советы. Вы сказали, что это всегда частные советы конкретному человеку здесь сейчас. Я спрашивал вас про пример с пьющей женщиной, почему это так хорошо сработало. Значит ли это, что это сработало для нее, но для кого-то другого не сработает, и в каком-то смысле случайно, может быть, сработало?
Нет, это не случайность, потому что вот такого рода как бы совет – это всегда вот некое пересечение. И это признак, ну, какой знак таких духовных людей, понимаете? То есть, причем я бы мог привести совершенно светские примеры. Вот некоторые люди говорят какую-то вещь, которая сама по себе ничего не значит. Понимаете, ну, например, там один из профессоров, вот он как-то там сказал мне, ну, вообще, говорит, в науке, если ты начнешь думать только о себе, то ты пропал. Ну, какая мудрость, никакая мудрость. А я это запомнил на всю жизнь, я это понял. Понимаете? Вот, и понял как бы потому, потому что это он сказал, между прочим, и так далее, и так далее. Это попадание. Вот они умеют как бы попасть очень точно. И это великое, так сказать, и редкое искусство духовного водительства и любого другого. Вот как бы попасть в этого человека. И для психологии это огромная роль играет. И для современной психологии, которая... Люди считают, что вот он методикой овладел, и он овладел, так сказать, подходом к человеку. Это не так. Ну, я могу пересказать один случай. Иллюстрация. Виктор Франкл, у него есть такой, так сказать, эпизод. После войны к нему пришел пожилой врач. Пожилой врач, который потерял свою жену, с которой они прожили большую жизнь. И этот врач сказал, что у него нет смысла жизни вообще никакого, он не может жить. Вот как это вообще произошло? Франкл его выслушал и потом сказал, а что бы было, если бы вы умерли раньше ее? Он задумался и сказал, боже мой, как бы она страдала. И тогда Франкл сказал, ну вот вы теперь страдаете за нее. Этот врач замолчал, встал, пожал руку Франклу и ушел. Это просто вот, ну я не знаю, наверное, все это длилось там 20 минут. Методика. Типа, часть вторая.
Так.
Это рассказ моего коллеги, царство ему небесное, замечательного Федора Ефимовича Василюка. Практикантка, значит, в поликлинике, психотерапия, там вот она, значит. Приходит человек, пожилой, и говорит, вот так и так вот же умерла жена, ну, как жить не приказала, не знаю, что делать и так далее. Практикантка, дальше я цитирую Федора Ефимовича, внутренне потирает ручки, так он сказал, что сейчас вот это состоится, сейчас он ей пожмет руку и так далее. Она, значит, выслушала его и говорит, а что бы было, вот если бы вы раньше бы умерли? Он замолкает, у него глаза расширяются, и он говорит, ты что мне, смерти желаешь? Кто у вас тут, какие тут у вас психологи, что, чего? На шум выскакивает нянечка, которая говорит, ну, милок, милок, она там у нас практикает. В общем, и он уходит в ужас. Часть третья.
Так.
Часть третья, уже рассказанная моим коллегой, замечательным психологом, женщиной, у которой, так сказать... Умирает тетя, очень близкий человек, дядя переживает, дядя пожилой. Но вот это уже настоящая идет психология, потому что она понимает, что если она скажет своему дяде, что вот, мол, дядя, а если бы ты там и так далее, это будет ерунда. Она, значит, находит подругу такого же возраста, близкую, и говорит, вот вы скажите дяде Толе там вот то-то и то-то. Проходит какое-то время...
Вот те самые слова
Виктора Франкла. А вот, что ты сейчас, она бы как бы она пережила, и вот все такое. Проходит какое-то время, и дядя Толя, значит, говорит, слушай, Наташка, а вот Фира мне недавно сказала, в общем, толковая вещь. Вот она, психология, понимаете, вот этот момент, понимаете, который соединен. Ну, простите за эту как бы долгую иллюстрацию.
Это очень интересно.
Но вот это точечное попадание, точечное, причем именно в то, что как бы возникает здесь. И сам владыка не раз, так сказать, говорил, ну, так сказать, шутя, что его святая, так сказать, святой покровитель – это Валаамова ослица, которая, она остановилась, и все. Вот потому что она увидела там ангела, преграждающего дорогу, а сам святой Филам не видел, ее гнал, да. Говорит, мне какие-то вещи, так сказать, он к тому, что вот приходит в этот момент. И это очень пересекается с психологией. Потому что если говорить, вот, так сказать, о практической психологии, то, собственно, в момент, когда ты встречаешься с человеком, как ни странно, ты должен все забыть. Понимаешь, если ты будешь иметь в голове такую методику, сякую методику, так сказать, ты должен как бы забыть, потому что то, что тебе надо будет сделать, да, ты учился, но это надо будет сделать вот сейчас и с этим человеком, и больше как бы никак. Поэтому, как ни странно, надо освободиться от вот от такого груза.
Еще одна тема, очень важная для владыки Антония, и я подозреваю, она входит в резонанс и с вашей профессией. Мы даже как-то немного, несколько лет назад с вами об этом на Радио Вера говорили. Это такая загадочная вещь, как личность в человеке. Вот я не знаю лучшего описания этой загадки, которая все равно остается загадкой, чем то, что об этом говорил владыка Антоний, когда сравнивал понятие личности и индивидуума. Индивидуум по латыни индивидуум, неделимый, а томос атом по-гречески, предел деления. Это последняя степень обособления, и, в общем-то, это некоторая форма такого, ну, если угодно, эгоизма. Я один, сам по себе, против всех, мне никто не нужен, я от всех обособился. А личность – это тот, кто раскрывается в любви к другому, и тот, кому нужен другой, тот, который я не могу быть без «ты». Mm-hmm. Вот как у вас это отзывается изнутри вот в вашей профессии?
Ну, понимаете, это такая вершинная область. И если чуть-чуть истории, то вообще история психологии, она история восхождения ко все более, так сказать, человеческим и сложным понятиям. Потому что психология, как наука, она началась с исследования ощущений, элементарной памяти и так далее, и так далее. И поднималась там к эмоциям, мотивам и прочее. На мой взгляд, до личности она не дошла. И вот по какой причине. Дело в том, и эта причина очень тесно связана с христианством, с христианской психологией. В науке мы строим объект. Строим, понимаете? Вот нам надо построить личность. Что для этого надо? Надо, так сказать, то-то, то-то, вот мотивы, окружение, хорошие отношения, там, то-то, то-то. И мы придем. Классика – это пирамида, так называемая пирамида Маслоу, да? Ну, сначала, так сказать, удовлетворить потребности, потом безопасность, потом любовь. И потом вот на вершине вот у вас будет самоактуализация. Но можно сказать так, что пирамиду эту надо перевернуть.
Так.
И поставить, ну, образно, на попа, на острие. Потому что природа человека, и, так сказать, она ищется все время, ну, условно говоря, в нем самом, а она не в нем, а над ним. И в этом, собственно, вот скачок, связанный с христианской психологией. Потому что в христианской психологии мы исходим из наличия человека в человеке, образа и подобия Божия. Это недоказуемо, это показуемо, да? И это не очевидно, это невидимо. Вера есть уверенность в невидимом, но мы из этого исходим. Мы как бы не исследуем, а исходим. Поэтому до сердцевины как бы личности, которая, ну, которая есть в человеке отражение, так сказать, лика, понимаете, в исследованиях, даже в жизни, мы как бы не доходим. И тут вот возникает этот вопрос, а зачем тогда и говорить? А как зачем? Знаете, вот тут мой коллега Тахир Базаров, он сказал так, психология – это так сказать, область, которая должна сделать человека счастливым. Тут сказал, ну, это нет, невозможно. И тогда другой психолог довольно остроумно сказал, ну, менее несчастным, вы с этим согласны? Он говорит, да, согласен. Но если менее несчастным, значит, должно быть представление о счастье. Да, мы этого не можем, мы как бы вот у нас не получится вот, счастье, как бы, но мы должны к нему менее несчастным. Вы согласны? Согласны, да. И в этом плане тут очень сложные, вроде как, богословские, но они связаны и с психологией. Ну, и подобным я не могу быть, а преподобным или слегка подобным, или чуть-чуть стараться быть подобным. И так далее. Но для этого необходимо понятие. Вот. Поэтому, конечно, личность – это действительно то, из чего мы исходим. И одновременно к этому идем. Вот в этом сложность. В этом сложность и в этом как бы мелькание. Вот, личность есть, так сказать, мерцающее образование.
Интересно.
То есть не то, что вот мы вот, вот она, схватили его, видим, да? Понимаете, оно мерцает, мелькает, на промельк идет. Вот, понимаете, вдруг раз, и ты видишь, вдруг раз, и поражаешься. Причем это может быть невероятно. Я недавно, так сказать, посмотрел, там попалась та статья, вот этот знаменитый список Шиндлера, человек, который спас там... Я не помню, сколько там, огромное количество евреев он спас.
В год до Второй мировой войны, да, немецкий промышленник. Ну, фильм знаменитый есть.
Да, да.
Спилберга, фильм. Список вот. Шиндлера.
Так он вообще просто был бизнесмен. Он хотел сделать, но он увидел чего-то. И дальше начинается его жизнь. И там эти разбойники, которые как-то превращались, в них это промелькивало. Понимаете?
Светлый вечер. На радио Вера.
Борис Сергеевич Братусь, заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова, декан психологического факультета Российского православного университета имени Иоанна Богослова, профессор Сретенской духовной академии, сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». А вот очень интересно, а где еще и как вот вы могли в практике наблюдать, как личность промелькнула в человеке. Пример с Шиндлером или с благоразумным разбойником, они понятны и в чем-то хрестоматийные. А вот в какой-то более простой человек, вот, без таких, может быть, перепадов, как от разбойника к святому, например, да, но в какой-то, как эта личность может себя вот промелькнуть в какой-то вот бытовой ситуации? Можете примеры привести, не называя там имён и явок паролей, ну или как-то вот так, чтобы это, конечно, не было разглашением тайной информации?
Не будет это как конфиденциально. Ну вот почему-то мне в голову пришел пример, там, скажем, относительно не такой давний, когда бывший аспирант, отдыхающий там в Крыму, он приезжает, чтобы похоронить своего научного руководителя. Выплыл такой пример. Это не надо делать. У него 100% алиби, он с семьей там. Угу. Он не богатый человек. понимаете, он это делает. И тем самым, как бы его личность, вот, ну, вообще вот он может быть там добрый, не очень добрый, там веселый, не очень веселый, но в нем есть этот стержень.
Угу.
И вот здесь, вот в этой конкретной вещи он проявился. Можно при этом представить, там, вот жена говорит, куда ты, что за безобразие, ну, пришли телеграмму, там, то все, тысячи всяких вещей. Он это делает. И это как бы вот внутреннее такое золотое сечение. От него идет очень много, понимаете? Этот человек, ну, такого рода, он хороший отец, там, хороший друг, с ним приятно беседовать. И дальше идут тысячи всяких последствий, понимаете? Ну, видимо, у него не будет язвы желудка там даже, понимаете? Вот, ну, так сказать, это, и так далее, и так далее. И он будет, если вспомнить эту формулу, он будет более счастлив. И поэтому, скажем...
Менее несчастлив.
А?
Менее несчастлив.
Вот, так лучше правильно, спасибо. Менее несчастлив. И в этом плане, вот как я вижу, скажем, что должен делать практический психолог в идеале? В идеале он должен как бы направить человека, поставить на этот путь. Понимаете? Потому что действительно... Ну, вот я там знаю одну матушку замечательную, грузинскую, которая, когда речь идет о плохих людях, она говорит, ой, бедный, потому что сколько сложностей там дальше идет, сколько, так сказать, перепутываний вот всех, и таким, они действительно бедные. И в этом плане, как бы, личность – это, так сказать, путь, ну, блага какого-то, который начинается вот, ну, буквально, понимаете, я почему-то вспомнил там дореволюционное описание, как вспоминать, что отец, когда видел нищего, он давал мне там эту монетку и говорил, пойди отдай ему, а мне страшно было. Ну, мальчик там какой-то грязный, там, инвалид и все, подойти, мне было страшно. Зачем это делал отец? Чтобы как бы у него это не то, что вот надо помогать там, туда, чтобы он понимал, что это надо делать, что это не всегда хорошо, как бы там благостно и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вот личность, там, личность Христа, она является, вот, да, невозможно быть, да, но она является этим путем вот к человеческому счастью. И одновременно с этим, ну, там, если ругать современный мир, как психологу, например, я с ужасом, просто с ужасом, смотрю на распространение искусственного интеллекта.
Угу.
И, кстати, могу заняться критикой радиостанции «Вера».
В какой связи? Так.
Нет, ну это шутка. У вас была передача, в которой обсуждался следующий, так сказать, эпизод. Ну, значит, мальчики, девочка, юноша и девушка, они влюблены. Она говорит, все хорошо, замечательно, я тебя люблю, но ты мне стихи не пишешь.
Да.
Помните, да? Вы там были участвовали.
Да.
И вот, значит, он ей приносит стихи. Все розы, мимозы, все как там понятно, замечательно. Люблю, там терплю, все хорошо. Это искусственный интеллект написал.
Да.
И вы обсуждали этот момент.
Да, так.
И
что
мне,
вы об этом думаете?
Мне показалось, что вы говорите, ну, так, как я понял, ну, ничего страшного, ну, нормально такое бывает. Это ужасно. Почему ужасно с психологической точки зрения? Потому что это оттесняется целый пласт внутренней работы психической и душевной. Написать стихи даже плохие. Понимаете, это надо сесть, это надо отвлечься, это надо перейти в измененное состояние сознания, это надо рвать клочочки и так далее. Вот это все отвергается. И нам на подносе это приносят. Значит, вот этой работы мы не делаем. значит, наши вот эти вещи, как бы внутренние, душевные, атрофируются. Понимаете? Угу. И это чудовищно, потому что это как бы спасибо, как бы человеческое, очень спасибо, не надо. И здесь, наоборот, я вас процитирую правильно. Вы делали доклад в прошлый раз, который назывался «Присутствие Бога в отсутствии человека». Вы,
да,
по-моему,
был,
да?
Да, такое, да, на конференции по Владыке Антонию.
Вот. К сожалению, это и есть эта угроза. Понимаете? Потому что человек, вот как человек, всем нашим бытием, он, так сказать, отодвигается. Понимаете? Причем это всюду. Всюду. Мне каждые полгода присылают тому, что я должен заполнить какую-то анкету, что я что-то писал, что-то не писал, и так далее, и так далее. Сейчас можно книжку выпустить и редактора не видеть. Понимаете?
Да.
Вот. Сейчас нет ни редколлегии, ничего. Значит, все идет автоматически. Пришлите справку, пройдите то, пройдите. Меня нету. Понимаете? Нету. И это последствия чудовищные. Почти мефистофельские.
Ну вот мы все равно возвращаемся к этой магистральной теме Владыки Антония о человеке. Помните, у него замечательный пример, как раз-таки прям блистательно иллюстрирующий то, о чем вы говорите, когда он размышляет и об общении врача и пациента, по-моему, в частности, но и вообще об общении человека с человеком. Он приводит пример, когда к психоаналитику приходил пациент, и психоаналитик оставался за ширмой, и пациент ему что-то рассказывал. И потом оказалось, что за ширмой не было психоаналитика, был диктофон, магнитофон, который на пленку записывал. И когда пациент так удивился, видимо, спросил уже при личной встрече этого врача, почему так происходит, тот сказал, ну, мне так удобнее, я запишу, потом послушаю и дам вам ответ. В следующий раз пациент просто пронес свой магнитофон, на него была записана его какая-то речь, он его оставил рядом с ширмой, с другой стороны ширмы стоял по-прежнему тот, второй магнитофон. Так два магнитофона друг с другом пообщались. Это вот реальная иллюстрация того, что такое без человека. И Владыка на это обращал внимание. Да.
Очень интересно. Я эту историю слышал, но там даже с неким продолжением.
Так.
Потому что, значит, вот этот самый пациент поставил свой магнитофон и вышел. А там, видимо, кофе был или что-то. То, где сидит психоаналитик, ага. Пьет кофе, к нему подходит пациент. Психоаналитик, значит, в крайнем недоумении. Как? И пациент говорит, да все в порядке, док, мой магнитофон говорит вашему магнитофону.
Да-да-да. Почему бы им сейчас не поговорить?
Да, да.
Но вы знаете, когда вы сказали эту важнейшую, на самом деле, вещь, я как-то никогда так об этом не думал, что личность – то, что, с одной стороны, в нас есть неизбывно, с другой стороны, то, к чему мы идем, то, к чему мы еще должны прийти. Это встает какую-то очень важную параллель с тем, что Владыка Антоний говорил о церкви. Это такая мысль, которую даже Сергей Фудель цитировал, именно ссылаясь на Владыку Антония, что церковь, с одной стороны, она уже есть, она уже Царствие Небесное в силе на земле, и одновременно церковь на пути все еще в Царствие Небесное, потому что это мы, которые идем. Вот эта двойственность уже, но еще не. Такое интересное состояние, видимо, оно актуализируется и в личном, и в церковном, и в общественном. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это действительно очень важная вещь. Я совсем недавно какую-то оптимистическую такую классификацию человеческой жизни, и там, значит, говорится, что долгожительство начинается с 90 лет, но не заканчивается со смертью.
Как интересно.
Мне тоже очень понравилось. Понимаете, то есть это означает то, что как бы физически, да, тебя нету, но твоя жизнь не закончена. И она как бы реально, она как бы заканчивается там в твоих делах, в людях, в способе памяти о тебе. Она как бы продолжается. И без этого продолжения твоя жизнь, она, так сказать, вот не может быть в полноте оценена. То есть одновременно как бы... И это огромная сложность для психологии, для такой настоящей психологии, что это одновременно путь и привал. Вот. Причем привал неизвестно когда, потому что мы получаем оценку, правильно мы делаем или делаем, очень неожиданно. Именно на пути, там, улыбка ребенка, там, еще что-то какое-то, одобрение там человека. Вдруг ты понимаешь, а ведь не зря. Вот я мучился не зря.
Слава Богу. Спасибо огромное, Борис Сергеевич, за эту беседу. Вспомнили мы сегодня митрополита Антония Сорожского, как и всю неделю мы о нем говорим, и как-то никогда не надоедает. И напомню, что с 3 по 5 октября в Доме русского зарубежья пройдет конференция памяти Владыки Антония, или конференция по наследию митрополита Антония. Конференция регулярная, каждые 2 года она проходит. Вот в этом году тема митрополита Антония, двоеточие, преемственность, контекст, уникальность. Я уже говорил в одной из наших программ, на моей памяти это первая столь масштабная попытка какого-то именно научного анализа наследия митрополита Антония именно в контексте его интеллектуальных связей, философии, богословия его эпохи. Конечно, не впервые на этих конференциях именно к такому ракурсу обращаются, но вот, как мне кажется, столь с открытым забралом, вот это очень интересно. Ну и тоже, Борис Сергеевич, вы там будете в этом году участвовать. Спасибо огромное, Борис Сергеевич Братуй, заслуженный профессор факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, декан психологического факультета Российского православного университета имени апостола Иоанна Богослова и профессор Сретенской духовной академии. Был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо, дорогие друзья. Завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим размышлять о наследии митрополита Антония Сорожского. Так что подключайтесь к нашему разговору и оставайтесь с нами. До встречи.
Спасибо всем. Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».